«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Следственный комитет Российской Федерации назначил на 17 августа допрос бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, в отношении которого возбуждено дело о взяточничестве. Следствие запланировало допрос Дудки на 11 часов по московскому времени. Бывший губернатор подтвердил, что намерен явиться на допрос и дать все необходимые показания, хотя ранее сотрудникам ФСБ пришлось доставлять его на допрос, сняв с борта самолета, так как все повестки чиновник игнорировал. Тогда он еще проходил по данному делу как свидетель. По версии следствия, весной 2010 года Дудка с директором департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктором Волковым за взятку в 40 миллионов рублей предоставили компании «Грин» земельный участок 2,5 гектара в Туле под строительство гипермаркета. Президент Медведев 29 июля принял отставку по собственному желанию Вячеслава Дудки. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы, единоросс-миллиардер Владимир Груздев. Его кандидатуру президент внес на рассмотрение регионального парламента. Инаугурация нового главы региона состоится 18 августа. Между тем, Дудка подтвердил, что уже 2 недели находится у отца в тульской деревне Хомяково и уезжать из России не собирается, опровергнув появившуюся в прессе информацию о том, что за несколько дней до возбуждения дела уехал за рубеж в Объединенные Арабские Эмираты. Экс-губернатору грозит до 12 лет лишения свободы. Уголовные дела против губернаторов России возбуждали крайне редко, и один из этих исключительных случаев произошел в той же Тульской области с Николаем Севрюгиным, который возглавлял ее с 1991 по 1995 годы. Его обвиняли в многочисленных нарушениях, в том числе в получении взятки и использовании бюджетных средств не по назначению. О том, что такое дело экс-губернатора Тулы, начало борьбы с коррупцией или предвыборный ход, мы об этом и беседуем с Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра «Политическая аналитика», и Сергеем Филатовым, руководителем фракции партии «Яблоко» в Тульской городской думе. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергея Валерьевича Филатова. Добрый вечер, Сергей Валерьевич.
Добрый вечер.
Какую репутацию заслужил губернатор Вячеслав Дудка за время своей работы?
Ну, для нас было очевидно с самого начала, что все общественно-политические процессы, они как бы кристаллизировались и застыли на месте. Потому что губернатор крайне редко выступал публично в средствах массовой информации. Ну, и как-то вот показывалась некая картинка, имитировалась бурная деятельность. Вот в результате за этой ширмой проходили какие-то процессы, в частности, ну, кулуарно многие это обсуждали, но ждали, когда это выплеснется в публичное пространство. Вот сегодня это уже фактически возбужденное уголовное дело.
Вопрос Михаилу Олеговичу Тульскому. Добрый вечер, Михаил Олегович.
Здравствуйте.
Стала ли для вас неожиданностью скандальная ситуация в Туле?
Ну, она, в общем, стала неожиданностью там год или полтора назад. Сейчас, конечно, она вполне ожидаемая и закономерная. Если губернатора допросили в прошлом году о взятке, а потом, так сказать, возбудили дело, то, в общем, было понятно, чем это может кончиться.
Вопрос Сергею Филатову. Как, по-вашему, давно ли уже на подозрении у Кремля находился губернатор Тульской области Вячеслав Дудка?
Я думаю, что все-таки давно, поскольку у нас даже был инцидент довольно-таки интересный, и здесь очевидно, что члена фракции «Яблоко» в городской думе Тимакова пытались осудить за убеждение. Он в свое время оценочное мнение высказал и, значит, дал такую оценку деятельности губернатора, что он что-то делал там, но это большей части являлось экономической конъюнктурой, а по сути он отметил небывалый рост коррупции и сказал, что такого не было ни при одном губернаторе, и сказал, что он Дудка коррупционер на пятерку, а функционер там на четверочку. Поэтому, собственно говоря, вот именно тогда, на наш взгляд, и началось реальное, так сказать, противостояние, гонение на человека, использование властных ресурсов своих административных. Ну, я думаю, с того времени уже заинтересовались этим, потому что дело довольно-таки громкое, а Тимаков, в общем-то, ну, политик, уже 15 лет в политике, репутация его, я хочу сказать, незапятна.
Вопрос Михаилу Тульскому. Почему, по-вашему, до самого кануна выборов власти не выносили ссор из избы?
Ну, здесь, в общем, как не выносили? Они, в общем, в прошлом году уже вынесли ссор из избы. Я бы хотел здесь сказать вот эту действительно историю очень интересную. известную про противостояние Дудки с Владимиром Тимаковым, пожалуй, самым заметным региональным политиком в Тульской области. Собственно, Тимаков – это лидер такого национал-патриотического движения «Засечный рубеж», который в 2005-2007 годах входил в Родину, потом вошел в «Справедливую Россию», даже одно время возглавлял ее, но потом Дудка, в общем, фактически произвел такой переворот внутри «Справедливой России» в 2008 году. Сделал он это довольно интересным образом. Так сказать, Зотов, который был вице-губернатором у Дудки, такой, так сказать, выходец из милиционеров, а Дудка сам, как мы знаем, выходец из армии, такой типичный силовик, в общем. Зотов для него был близок во всех смыслах. И в 2008 году проводится такая региональная конференция «Справедливой России» на даче у губернатора Дудки, куда пускают сторонников, охрана Дудки пускает сторонников Зотова, но не пускают сторонников Тимакова. На этой конференции избирается председателем регионального отделения «Справедливой России» вместо Тимакова Зотов. И после этого, так сказать, «Справедливая Россия» становится, так сказать, полностью лояльной, проходит успешно в областную думу и так далее. А уже Тимаков вместе с «Засечным рубежом» переходит в «Яблоко», что самое интересное. И, кстати, это был единственный успех «Яблока», вот, заметный на региональных выборах, потому что в городскую думу Тулы «Яблоко» во главе вот с людьми из «Засечного рубежа», во главе с Тимаковым, по сути, набрало 11% голосов. Так вот, Тимаков во время этих предвыборных кампаний заявляет, что Дудка является коррупционером. Дудка тут же возмущенно говорит, что сейчас мы возбудим дело о клевете и посадим Тимакова за клевету. Дело действительно возбуждается, Тимакова действительно судят. И вдруг, вот в разгар этой истории, оказывается, что Дудка действительно коррупционер. Его Следственный комитет допрашивает за взятку, по делу о взятке. И, в общем, он не мог там вылететь за границу в результате. Потом уже в прошлом году, по-моему, летом, Грызлов заявляет, что там или осенью, Дудку мы не приглашаем в Брянскую область на конференцию «Единой России». Вот. И, в общем, было уже понятно к концу прошлого года, что Дудка, в общем, находится в черном списке губернаторов, то есть один из кандидатов на отставку. Ну и теперь это перед выборами состоялось. Теперь, собственно, убирают всех губернаторов, которые не могут либо в силу своей репутации, либо в силу своей активности, как Зеленин, допустим, который почти не появлялся в регионе, ему было неохота там строить всех глав сельсоветов, чтобы они рисовали за «Единую Россию» нужную цифру. Или вот таких, как Матвиенко и как Дудка, которые уже достаточно банкротились и имеют плохую репутацию в глазах населения, их убирают, потому что, так сказать, надо обеспечить результат за «Единую Россию» 65%, как из Кремля теперь всем губернаторам приказывают. И вот те губернаторов, которые явно эти 65% не могут обеспечить, их, конечно, убирают. Вот такая ситуация.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Дело с губернатора Тулы. Что это, начало борьбы с коррупцией или предвыборный ход? Об этом мы беседуем с Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра «Политическая аналитика», и Сергеем Филатовым, руководителем фракции «Яблоко» в Тульской городской думе. Оба у нас на прямой телефонной связи. Политолог Станислав Белковский анализирует предысторию событий.
Заключение бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки трудно назвать и борьбой с коррупцией, и предвыборным ходом. В свое время Вячеслав Дудка стал губернатором Тульской области благодаря лоббизму со стороны крупнейшего военно-промышленного предприятия региона Конструкторского бюро приборостроения, которое, несмотря на свое скромное гражданское название, фактически является ключевым предприятием создания систем российского ПВО. И тогда госкорпорация Ростехнологии, которая чаяла получить контроль над этим предприятием, разменяла этот контроль фактически на пост губернатора для господина Дудки, работавшего заместителем генерального конструктора КБП. Однако много воды утекло, КБП утратило былое влияние и значение именно в политической и административной системе Российской Федерации. Дудка остался без серьезных покровителей. Напротив, пост губернатора Тульской области стал привлекательным для других, более влиятельных людей, таких как господин Грузев, владелец «Седьмого континента», ныне возглавивший регион. И в итоге экс-губернатор пошел в расход. Поэтому сегодня, если у Дудки не найдутся серьезные заступники, а пока на горизонте их не видно, то, видимо, ему придется испить горькую чашу уголовного преследования до дна.
Найти и слушать Новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что дело экс-губернатора Тулы обсуждаем с Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра политической аналитики, и Сергеем Филатовым, руководителем фракции «Яблоко» в Тульской городской думе. Оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Сергею Филатову. Какова экономическая ситуация в вашей области, сложившаяся за время губернаторства Вячеслава Дудки?
Ну, я не хочу сказать, что мы, собственно говоря, отстаем от среднестатистического региона в Центральном федеральном округе. Но таких весомых инвестиционных проектов, к сожалению, в Тульской области реализовать не удалось. Ни сборочного производства, которое планировали автомобильное сюда в Тульскую область завести, вместо этого построили в Калуге, вот, ни каких-либо более серьезных, так сказать, инвестиций сюда привлечь не удалось. Я думаю, конечно, основной причиной это именно чехарда с землей. Вот, в частности, я в прокуратуру писал обращение, они действительно подтвердили, что то положение, которое утвердила администрация во главе с Дудкой, оно не соответствовало закону. Там в части была путаница в том, как и кому, на каких условиях земля дается. Вот. И второй момент на сегодняшний день. Закон Тульской области отобрал фактически у Тулы, у столицы региона, распоряжаться, право распоряжаться землей. То есть фактически распоряжается областной департамент, который возглавлял Волков, который сейчас впоследствии находится. Но я думаю, это, в общем-то, ключевая проблема, которая тормозила вообще экономическое развитие. Может быть, где-то мы на уровне, ну, ниже среднего идем. Именно из-за этого. Если, конечно, этого не случилось, я думаю, могли бы быть серьезные проекты. Здесь и рабочие места, и налоговая база бы существенно возросла.
Слушаем вопрос москвича Григория.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я 2 года не ездил. Это, конечно, не объективно, но буквально из окна поезда вот за 2 года я увидел, что как бы картинка меняется. То, что 2 года назад я проезжал, то, что сейчас. Но вопрос у меня другой. Я хотел бы спросить, насколько население вообще принимает в политической жизни участие? Я вот, например, о Дудке и там о событиях в Туле вот узнал дней несколько назад, да, то есть Тула как-то выпало раньше там то Стародубцев и как-то с ним связан, потом телохранитель Ельцина как-то там будоражили ситуацию. Как сейчас вообще политическая жизнь этой области протекает? Спасибо большое.
Вопрос Михаилу Тульскому. Почему регион оказался на обочине общественного внимания, как вы считаете?
Ну, потому что Дудка вообще, по сути, не политик. Он вообще человек такой, так сказать, не публичный, не любящий нигде показываться. Он, собственно, ну, то есть, вернее, пиариться он любил, но, так сказать, любил такие интервью, которые, в общем, его пресс-служба написала вопросы, и она же написала ответы, и, в общем, опубликовали, так сказать, на платной основе. Вот такие вещи он делал, я знаю, во многих газетах. И широко. Может быть, шире, чем некоторые другие губернаторы. А вот реальное интервью, реальное появление на публике он, конечно, не любил. И, в общем, здесь неудивительно. Человек выходец из армии, всю жизнь, так сказать, маршировал, отдавал честь и, в общем, сторонился, так сказать, людей, которые на гражданке находятся и, так сказать, свободно ходят по улице и ходят туда, куда хотят. Да? Поэтому тут ничего удивительного нет. Я бы еще сказал, что действительно в последние годы экономическая ситуация в Тульской области была хуже, чем в среднем по стране и хуже, чем в других регионах. Хотя до кризиса, в общем, экономический рост был выше среднего по стране. А вот после кризиса мы видим, в 2009 году был спад по промышленности 15,2, по стране 9,3. В 2010 году, опять же, такая ситуация, что по стране был рост, и были всего несколько, там, может, 10-20 регионов, где был спад, и вот в числе этих немногих регионов со спадом была Тульская область, здесь был спад 3,8%, в то время как по стране был рост 6,3%.
Слушаем вопрос из Норильска от радиослушателя Андрея.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. По авиакомпании «Континент», которая, к сожалению, банкротство свое объявила. Мы купили билеты в апреле месяце еще, и, значит, жена должна была с детьми двумя 12 числа вылететь на Рильск. Их с Краснодара, так сказать, отфутболили в Анапу, с Анапы отфутболили в Красноярск, и они до сих пор сидят в Красноярске. Значит, двое очень маленьких детей, и никто ничего не может сказать. Росавиация, значит, почтительно задом отвернулась от всех проблем. И вот сидят и не знают, что делать. Каким образом вылететь вообще в город Норильск им с этими билетами? Просто говорят, обращайтесь в суд. Но вы сами понимаете, что это невозможно абсолютно. Ну как она в Красноярске может обратиться в суд куда-нибудь, билеты сдать? Или каким образом вообще вылететь в город? Потому что лицензию на эту авиакомпанию дала Росавиация.
Ну, я думаю, что это весьма косвенно относится к тульской теме. На вопрос Сергею Филатову. Вот до этого Тульская область печально прославилась пожаром года 4 назад в доме престарелых. Как, по-вашему, удалось ли губернатору преодолеть неблагополучие в социальной сфере вашей области?
Тульская область, она вообще очень социально болезненно сформирована сама по себе, на мой взгляд, потому что здесь были предприятия оборонки. После того, как у нас началась реформа, и предприятия эти, так сказать, пытались диверсифицировать, все остальное население очень старое. Молодежь отсюда, по сути, уезжает, ищет работу в других регионах. Поэтому, в общем и целом, социальные проблемы все стоят очень остро. Я могу сказать, что до 90% вопросов, которые, в частности, обращаются и в интернет-приемную ко мне, и на приеме приходят, это вопросы льгот ЖКХ и, значит, лекарства, все нехватка постоянная, причем по лекарствам. Ну, естественно, проблемы жилищные, выплаты субсидий и так далее. То есть люди идут в основном пожилого возраста, и весь этот букет проблем, его, в принципе, даже, я думаю, господину Груздеву будет непросто решить, если он будет сутками по 26 часов работать в сутки, очень сложно будет решить за свой срок. Проблема системная, она долгие годы копилась.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, не считает ситуацию в Туле исключительным случаем.
Достаточно много, на мой взгляд, есть руководителей регионов, которые вполне заслуживают того, чтобы им заинтересовались следственными органами. Я уж не говорю о мэре столицы Юрии Лужкову, который получил отставку из-за утраты доверия, и президент сказал, что это связано с тем, что в Москве очень высокая коррупция. Поэтому мне казалось бы, что именно возбуждение уголовного дела против столичного мэра и, может быть, его жены было бы хорошим таким сигналом, с одной стороны, с другой стороны, островской для элиты, что надо скромнее себя вести и не заниматься обналичкой своих полномочий, чем они, собственно говоря, очень многие занимаются. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, это не правило, скорее всего, исключение, и Дудка кому-то очень не понравился по каким-то причинам, либо уже это настолько там дело далеко зашло, что шило в мешке не утаишь, и надо уже принимать было меры, чтобы возбудить уголовное дело против него.
Слушаем вопрос москвички Анны.
Скажите, пожалуйста, как обстоят дела с радиоактивностью в Тульской области, заболеваниями раком и борьбой с этими бедствиями катастрофическими?
Ну, Тульская область, мне кажется, не попадала в зону действия чернобыльского влияния. Слово Михаилу Тульскому.
Ну, я не знаю. Здесь, может быть, чуть-чуть когда-то и попадало, но я бы вообще не преувеличивал вообще опасность атомной энергетики и вот эту всю проблему так называемой радиоактивности, потому что вот у нас сколько уже 20 лет, 25 лет говорят о чернобыльской трагедии, а на самом деле в этой трагедии погиб 71 человек. А вот недавно была авария на Саяно-Шушенской ГЭС, и там погибло 140 человек, в два раза больше, чем на Чернобыльской. И об этом поговорили и закончили. То есть, на самом деле, опасность атомной энергетики, она, в общем, очень сильно преувеличена. И, на мой взгляд, как раз за атомной энергетикой будущее. А все вот эти разговоры о том, что там рак щитовидной железы увеличился. Рак щитовидной железы – это очень небольшая часть вообще раковых заболеваний, очень небольшая доля, очень редкое заболевание, которое, во всяком случае, количество умерших от рака щитовидной железы просто ничтожное. Это как бы считанные единицы людей.
Вот, умирают от рака других органов, которые возникают не от атомной, не от радиации.
Да, можно. Напомню, что сегодня ровно 2 года с момента катастрофы на Саяно-Сушинской ГЭС, и как-то российская пресса и власти обошли эту скорбную дату своим вниманием. Как раз 16 августа 2009 года произошла авария. Вопрос Сергею Филатову. Какое наследство оставляет Вячеслав Дудко своему преемнику Владимиру Груздеву, как по-вашему?
Ну, на мой взгляд, с точки зрения организационных проблем было много изменено в законах. Вот, в частности, по местному самоуправлению придется столкнуться с реальными проблемами. В части того, что установлены такие системы выборов, когда, по сути, их нет. То есть, де-факто, если можно сказать, что де-юре там где-то они и есть, когда есть одномандатная округа, допустим, в территориях местного самоуправления, в частности, вот про Тулу я говорю, то сейчас де-факто их нет просто. Все везде списки абсолютно. Это игольный уши партийный, через которые просовывают нужные нитки. Вот. То есть, по сути, власть сама себя убирает, ну, приводит руками население, опускает бюллетени. То есть, это на самом деле первая проблема с точки зрения вот, политики. Она в ближайшие годы будет давлеть, потому что вот нет никаких политических площадок и социальных лифтов, которые вообще могли бы здесь кадровый ресурс каким-то образом растить. Вот где брать людей сейчас, когда ушли все замы в отставку и директора департаментов, тоже непонятно. Будут ли приезжие, так сказать, москвичи, допустим, или управленцы из других регионов за относительно небольшую зарплату эффективно трудиться в интересах населения области? Вот в чем вопрос. Вот. Другой проблемой, на мой взгляд, является то, что все-таки сама экономика, в частности, вот сельское хозяйство, конечно, не в лучшем виде на сегодняшний день, на мой взгляд, находится. Этому придется очень большое внимание уделять. Не просто ради публикации в газеты, а реально разговаривать, общаться с фермером, потому что фермерское сообщество на себя, ввиду того, что вот с землей у нас чехарда такая была несколько лет, они испытывали, конечно, это на себе в полной мере. И, естественно, конечно, здесь надо работать.
Напомню, что Следственный комитет назначил на 17 августа допрос бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, в отношении которого возбуждено дело о взяточничестве. Что такое дело экс-губернатора Тулы, начало борьбы с коррупцией или предвыборный ход? Об этом мы беседуем с Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра политической аналитики. У нас на прямой телефонной связи с Сергеем Филатовым, руководителем фракции «Яблоко» в Тульской городской думе. А сейчас перейдемся на краткие новости.
В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале сегодня убит сотрудник полиции. В региональном управлении сообщили Интерфаксу, что неизвестные произвели несколько выстрелов в участкового инспектора по Советскому району республики около его дома. От полученных ранений полицейский скончался. В Челябинской области убиты депутат регионального законодательного собрания Вячеслав Середкин и его жена. Тела супругов с ножевыми ранениями обнаружены в их коттедже в Сосновском районе. Премьер-министр Украины Николай Азаров отверг так называемый белорусский вариант сотрудничества с Россией в газовой отрасли. Киев добивается снижения цены на российский газ. «Газпром» в качестве условия называет объединение российского концерна с «Нафтогазом Украины». В Петербурге городская избирательная комиссия направила в Генпрокуратуру России обращение о лишении депутатской неприкосновенности Оксаны Дмитриевой, депутата Госдумы, лидера петербургского отделения «Справедливой России». Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило ранее присвоенный им Соединенным Штатам долгосрочный кредитный рейтинг на высшем по своей шкале уровне, сохраняя пока и стабильный прогноз по нему. Президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сегодня в Париже перспективы борьбы с долговым кризисом в странах еврозоны. В Ливии войска Муаммара Каддафи впервые применили ракету типа «Скад», выпустив одну из них по городу Брега, занятому повстанцами. Духовный лидер Тибета Далай-лама прибыл с 3-дневным визитом в Эстонию. Ожидается, что он встретится с парламентской группой поддержки Тибета и представителями парламентов Латвии и Литвы. Международная телекомпания «Аль-Джазира» сообщила, что израильские силы арестовали руководителя ее бюро в Афганистане.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что дело экс-губернатора Тулы обсуждаем с Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра политической аналитики, и Сергеем Филатовым, руководителем фракции «Яблоко» в Тульской городской думе. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», давно следит за происходящим в Туле.
Тулка заслужил не одно уголовное дело, а минимум 10. Я вынужден был изучать его деятельность после того, как один из депутатов фракции «Яблоко» в Тульской городской думе, обвинив губернатора Дудку в коррупции, чуть не угодил в тюрьму, потому что Дудка возбудил дело о клевете, взыскал с него 1 000 000 рублей об оскорблении чести и достоинства. Но вот когда я защищал Владимира Тимакова, на которого посыпались все эти репрессии, я выяснил, что действительно коррупция в Тульской области приняла чудовищные размеры. Конечно, при таких скандалах, связанных с коррупцией, «Единая Россия» могла опасаться за свои рейтинги в Тульской области. Было, видимо, решено вот такую одиозную фигуру перед выборами убрать, ну и как-то показательно ее наказать за коррупцию. Хотя я не уверен, что дело дойдет до конкретного срока.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Власть, вообще-то говоря, управляет губернаторами в таком реактивном режиме. Проворовался, там что-то провинился, но увольнение. Совершенно, по-моему, нет системы в этом деле. Вот, хотя, вообще говоря, показатели-то собирает около 300 штук по работе губернаторов. Ну, разве можно так, как в действительности, хотя увольняет, вот, например, Калининградского, Ленинградского, извините, Петербургского, Московского губернатора, теперь Тульского, совершенно по мотивам, не связанным с этим показателем. Как вы считаете? Спасибо.
Слово Михаилу Тульскому.
Ну, в общем-то, я согласен, что дело не в экономическое. Кстати, я вот сейчас внимательнее посмотрел. Вот действительно, в 2009 году спад был большой, больше, чем по стране. А в 2010 все-таки, это я данные за декабрь, а по году в целом был все-таки рост. И даже чуть выше, чем по стране. Поэтому, конечно, не в экономических показателях дело. А дело в том, что, в общем, Дудка считался ставленником Сергея Чемизова. Сергей Чемизов, как бы, все время президентства Дмитрия Медведева, как бы, считалось, что впал в немилость к Медведеву, и как-то, в общем, Медведев его недолюбливал. И поэтому мы видим, что именно при Медведеве все губернаторы Чемизова практически, и, так сказать, либо в отставку отправились, либо один Есиповский в Иркутской области был с очень большим скрипом. Полгода его Медведев не назначал, он был исполняющим обязанности, только его Медведев наконец назначил, как он, так сказать, разбился в авиационной аварии, и следующим губернатором уже стал не ставленник Чемизова, а снова ставленник Якунина, как бы тот, кто той же группы, который был предшественник Есиповского. Вот. То есть Чемизов влияние здесь сократилось, и Иркутскую область он потерял, и, так сказать, произошла отставка Колесова Самурской области в конце 2008 года, а у Колесова с конца 2007 был первый зам, прямой ставленник Чемизова, и тоже считалось, что как бы Колесов попал в орбиту влияния Чемизова. И вот еще один теперь ставленник Чемизова, Дудка, отправлен в отставку. И единственный, кто остался, так сказать, ставленником Чемизова, вот из 4 губернаторов, которые были к началу правления Медведева, сейчас остался всего один, это губернатор Самарской области Артиков. Так что, в общем, здесь мы видим некое такое закономерное сокращение ставленников Чемизова с 4 до 1, и не исключено, что, может быть, и до 0 дойдет. Вот в связи с тем, что Медведев недолюбливает Чемизова.
Слушаю москвича Федора.
Очень приятно. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, переадресуйте мой вопрос вашим гостям. Назначал ли его сам президент или продлевал его полномочия? Я это к тому спрашиваю, что когда были отменены выборы губернаторов, вот с этих пор и началось. То один, как говорится, обгадился, то другой обгадился. Не кажется ли им, вашим гостям, что наш тандем, так сказать, нанайские мальчики, кремлевские, Путин с Медведем, сами себя высекли, как вдова Салтыкова-Щедрина?
Да, ну это гоголевская вдова. Вопрос Сергея Филатова. Мы знаем, что Вячеслав Дудко уже не проходил процедуру выборов, да? Он уже после Беслана, когда отменили выборы губернаторов.
Да, фактически он был назначен первый раз в 2005 году, и был, его полномочия были подтверждены на второй срок уже Медведев. Сначала он назначал Путина, подтверждал, естественно, Медведев. Вот здесь чисто классическая, конечно, схема. Я высказал свое мнение, в частности, мы публиковали свой бюллетень информационный, что эта система, она сама по себе напоминает такую коммунистическую, которая была раньше, назначение в Рио временно исполняющим обязанности, вот, в частности, как Груздев. Но также там произошло с Дудко. А потом человек становится первым лицом. Только раньше это было действительно для каких-то целей гуманных, ради людей, населения. То сейчас это чисто идет номенклатурная борьба внутри, так сказать, партии «Единой России», в частности. Вот, интересы населения там далеко-далеко, никто на них не смотрит. Ставят человека, он уже начинает не управлять, а править. Когда, конечно, люди выбирали губернаторов, то ситуация была совершенно другая. Фактически они несли прямую ответственность перед населением. Вот. И должны были по уставу региона, вот, области, в частности, Тульской, служить непосредственно населению. Вот. И такой жесткой процедуры не было. А сейчас, по сути, назначенный губернатор, он служит тому, кто его назначил. Там. Ну, может быть, даже не впрямую, кто подписывает указ, а тот человек, который поспособствовал подписанию этого указа.
Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, приветствует любые шаги по искоренению коррупции.
Я думаю, что это борьба с коррупцией и воплощение, наконец, на практике тех заявлений, которые говорил президент. Даже несмотря на выдвижение партий, которые происходили, принимается решение, я думаю, что это решение согласовано, поскольку губернатор подает в отставку, он же знает фактически, что это уголовное дело, и тут возбуждается уголовное дело. Это показывает, в принципе, тот самый уровень. Мы помним, что не так давно, по отношению нашего времени, этот губернатор был на месте, сколько там, 6 лет владел регионом. Это говорит о том, что, в принципе, проблема власти существует очень серьезная, и вот таким путем начинается их решение. И это не предвыборный ход, потому что на предвыборную политику никаким образом не скажет.
Слушаем вопрос из Челябинска от радиослушателя Виктора.
У меня нету вопроса, у меня есть предложение. Вот тот господин, который сравнивал аварии на ядерной станции и на гидростанции, я предлагаю, у нас есть село Муслюмово и прекрасная река Теча. Вот пусть он построит себе там домик и поживет какое-то время, тогда он поймет разницу. А сколько ликвидаторов молодых погибло? Как можно говорить такие вещи?
Ну, мы говорили о ситуации в Тульской области. Вопрос Михаилу Тульскому. Раньше Тульскую область причисляли к красному поясу, так называемому. Как голосовали в Тульской области на последних выборах в Государственную Думу?
Ну, в общем, у КПРФ поддержка чуть выше средней, но, в общем, она и раньше была не намного выше средней. И, в общем, к красному поясу она довольно условно относилась, потому что губернатор-то в 96-м году победил красный, но в том же 96-м году Ельцин во втором туре победил Зюганова. То есть, в общем, пояс, Тульская область была таким полукрасным поясом. Поэтому, в общем, и сейчас она точно так же вот такой примерно остается. То есть здесь никаких принципиальных изменений. Выше среднего был результат «Справедливой России», но отчасти вот потому, что, собственно, «Справедливую Россию» возглавлял бывший зам Дудки Зотов, Игорь Зотов, который был до этого там председателем партии пенсионеров. Вот, поэтому, ну, ничего сверхъестественного, ниже среднего показателя ЛДПР был на последних выборах, ну, потому что народ более образованный, более грамотный, чем в других регионах. Поэтому за ЛДПР ниже среднего. Потому что за ЛДПР голосуют исключительно необразованные люди. Может быть, отчасти, вот, говорят, молодежи не так много. За ЛДПР, конечно, голосует в первую очередь молодежь. Вот необразованная молодежь. Поэтому, так как ее меньше, то, соответственно, процент за ЛДПР меньше. Вот какая-то такая электоральная ситуация.
Максим Рохмистров, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной Думе, сомневается в официальной версии событий в Туле.
Я в курсе этого дела, потому что курировал Тулу. Там, на самом деле, какие-то странные события, что кто-то что-то там какие-то деньги вез чуть ли не месяц. Я как-то глубоко сомневаюсь, что деньги пытались вести. Я думаю, что, скорее всего, это предвыборный ход, чтобы показать, что мы боремся с коррупцией. Губернатор просто стал разменной монетой. Ну, не бывает такого, что кто-то просил взятку, эту взятку дали, и человек там чуть ли не несколько месяцев сидит и ждет, что ему там что-то привезут кто-то. Обычно взятку дали, взятку получили. Здесь в рамках поднятия рейтинга «Единой России» избрана очередная жертва, которая будет принесена на алтарь победы «Единой России». Я думаю, что такие жертвы сейчас начнут появляться, ну, с достаточной периодичностью. И хотелось бы верить, что все эти жертвы виновны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Сначала я хочу ответить на вопрос вашей передачи. Уменьшилась ли коррупция в Тульской области? Так вот, в Тульской области придутки. Она достигла таких размеров, что зашкалила все мыслимые и немыслимые пределы. После смены Дудки я что-то никаких изменений не заметил. Так что на ваш вопрос я отвечаю, что это просто дешевый предвыборный ход «Единой России». А вопрос у меня к Михаилу Тульскому, пламенному защитнику атомной радиации. Не хотел ли он бы купить в Плавском, в Чернском районе, Узловском, Кимовском, Тульской области для себя участок для проживания в Чернобыльской зоне? К его сведению, я могу сказать, что по вымиранию Тульская область занимает первое место. И коррупция, и радиация здесь стоят на одном месте. Так что не надо защищать радиацию, когда ты сам не живешь в ней.
Слово Михаилу Тульскому, судя по всему, остро
стоит. Во-первых, это совершенно, конечно, неправда, потому что наибольшая смертность в России вовсе не в Тульской области, а в таких областях, как Псковская, куда Чернобыльская, так сказать, радиация даже не долетала практически, поэтому дело вовсе, так сказать, не в какой-то радиации. Кроме того, вот господам, которые говорят про Муслимову и так далее, или товарищам, как угодно, я, в общем, товарищ даже больше люблю обращение, я бы хотел ответить, что, во-первых, в Муслимово нету атомной электростанции, а там завод по производству плутония, очень старый. И вопрос не в самом производстве, а в том, что это старые технологии. А во-вторых, во Франции, к их сведению, 80% электроэнергии вырабатывается именно на атомных электростанциях. И во Франции, наверное, живут не дураки, а Франция – это одна из там, 2-3 самых цивилизованных, самых развитых стран мира. И вот там 80% энергетики атомная, 80% электроэнергии вырабатывается на атомных станциях. Поэтому и там никто не жалуется на то, что там кто-то пострадал, какая-то высокая смертность. Там, наоборот, смертность одна из самых низких в мире. И поэтому вопрос не в атомной энергетике, а вопрос в том, чтобы вовремя, так сказать, старые, вышедшие из строя мощности менять на новые технологии, современные, новые атомные электростанции. Они не только, ни одной аварии на них не было, но и никакого заражения они окружающей среде не приносят. Приносят намного меньше заражения, чем тепловые электростанции, которые, как мы знаем, дают огромное количество выхлопов. И те же гидроэлектростанции, от которых там гибнет рыба массовая и так далее, и так далее. И которые тоже засоряют реки, к их сведению, к вопросу об окружающей среде. А атомные электростанции, их современные, современные атомные электростанции, такие, которые в той же Франции, да, они ничего не заражают, и наоборот, они самые экологически чистые.
Вопрос Сергею Филатову. Как отнеслись ваши земляки к тому, что новым губернатором будет не ваш земляк, а ставленник Кремля?
Но я не могу вам сказать за всех, очень сложно. То есть мнения, естественно, разные. Представители бизнес-сообщества ждут каких-то новых веяний от человека, который, собственно, связан с крупным бизнесом и который понимает, как бизнес работает. Те мнения, которые существуют, я могу сказать, да, социально незащищенные слои населения, ну, более бедные, так скажем, конечно, не ждут ничего нового, они у них сплошная безнадега, я так думаю, они не могут по определению ждать от этого человека ничего и как-то вот индифферентно реагируют. Это основная масса, наверное, процентов 55-60 населения, больше половины. Вот. Политики и те, кто занимается общественной работой, те ждут, так скажем, кардинальных изменений, ждут, что господин Груздев начнет диалог, но вот, в частности, я знаю, уже назначена встреча со всеми руководителями региональных отделений, в том числе и с руководителем нашего регионального отделения Тульского. Видимо, действительно, что-то будет. Вопрос вот в том, мое мнение, я его выскажу, насколько хватит запала и сил у человека на такой должности, если он так быстро начал кадровые перестановки делать и очень, так сказать, быстро взялся за дело, и щепки аж летят, то, в общем-то, следуя логике старой русской поговорки, то, что быстро загорается, может очень быстро остыть. Поэтому здесь, конечно, очень скептические ожидания, в частности, мое и людей, кто немножко аналитикой здесь занимается. Потому что проблематичный регион с точки зрения вот традиционных каких-то пониманий. Здесь вот даже эксперты высказывали свое мнение, я не буду их поправлять, но есть нюансы, которые, в общем-то, известны, допустим, только нам здесь внутри. И причина, именно следственная связь, она не такая, как какая кажется, она совершенно другая. То есть очень своеобразный регион.
Борис Немцов, бывший губернатор Нижегородской области, активист движения «Солидарность», считает тульского губернатора разменной фигурой в предвыборной игре.
Очевидно, что Дудков, губернатор Тулы, в клан Путина особо не вписывался, поскольку не питерский. И очевидно, что им пожертвовать ради демонстрации борьбы с коррупцией – это очень вероятная версия, похожая на правду.
Вопрос Михаилу Тульскому. Можно ли констатировать апатию, что ли, тульских политиков, которые никак, вот судя по словам Сергея Филатова, не реагируют на столь кардинальные изменения в руководстве области?
Ну, это, допустим, не такие уж кардинальные изменения, потому что в любом случае новый губернатор должен будет опираться там и будет, скорее всего, опираться на в значительной степени старый административный аппарат. И я думаю, что он просто даже усилит действие административного ресурса, чтобы «Единая Россия» набрала 65%, как ставится из Кремля эта задача. Поэтому и не сильно я бы здесь думал и видел бы какую-то борьбу с коррупцией на самом деле, потому что, в общем-то, назначение такого человека, как Владимир Груздев, тоже можно увидеть элемент коррупции. Потому что мы сейчас знаем, что если раньше, так сказать, шли разговоры, что губернаторские посты бизнесменов покупают там по 10, 20, 30, 50 миллионов долларов, то сейчас уже говорят о цифрах там 170 миллионов долларов. Я не исключаю, что такую сумму мог заплатить Груздев за то, чтобы получить вот такое назначение. И Груздев уже не первый раз, так сказать, пытался стать губернатором того или иного региона, и вот, наконец, ему удалось. Груздев очень богатый человек, совладелец 7-го континента. Давний, так сказать, бизнесмен, и давно у него есть желание прорваться как можно выше, так сказать, по политической лестнице. Он еще в 99-м году сначала как независимый, потому что его не брали в отечество тогда, Лужковское. Он выдвигался как независимый, не смог победить. Потом вступил, все-таки пролез в отечество, когда в отечество уже никто не вступал в 2001 году. Выдвинулся в Мосгордуму, вернее, сначала в Госдуму. Тоже явка не получилась, но зато в Мосгордуму прошел. А уже в 2003 по тому же округу прошел в Госдуму. И что интересно, вот он такой очень хваткий, Груздев, он, оставив мандат в Мосгордуму и уйдя в Госдуму, тем не менее, по этому же округу в Мосгордуму, по которому он был депутатом, провел свою правую руку человека, который стал гендиректором «Седьмого континента» после ухода Груздева в депутаты. Александр Семенников такой. Вот он до сих пор депутат Мосгордумы. Потом точно так же там и глава управы стал, фактически ставленный Груздева. Так что, в общем, человек, который, так сказать, схватывает то, что возможно схватить, и никому не отдает, и, так сказать, крепко держит. Вот, видимо, Кремлю нужен такой человек. Интересы здесь народа совершенно ни при чем. Интересы народа Кремля не волнуют абсолютно. Кремль волнует человек, который, так сказать, крепко, хватко возьмется и, так сказать, добьется такой массовой фальсификации за Единую Россию, что было 65% голосов за Единую Россию.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Игоря Сергеевича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер, все остальные участники программы. Я хотел бы выразить просто свое мнение по первому вопросу. Вот, ну, у нас, согласно Конституции, все граждане равны перед законом. Но получается чаще всего так, что одни более равны, чем другие. Ну, мы знаем, откуда это все пошло. И думается, что гражданин Дудко, бывший губернатор Тульской области, отделается очень легко. Ведь он в категории, видимо, той классификации, которая бытует в кремлевском руководстве, в кремлевском аппарате, очевидно, свой. Или, может быть, даже свой в доску. И поэтому дело кончится в лучшем случае условным приговором. Примеры этому уже были. Помните, Ковалеву 9 лет дали условно. Так что ничего тут сложного нет. Если бы он украл буханку хлеба в магазине, думаю, что, наверное, получил бы года 2 там. Вот. Так что я согласен с теми людьми, которые считают, что все это предвыборный ход. Что касается вопроса о развитии атомной энергетики, то хотел бы возразить господину Тускому и сказать, что Франция еще не показатель. Это еще не весь мир. И возьмите соседа Франции, Германию, где уже приняли решение о закрытии всех атомных электростанций. Ну, не сразу, конечно, а постепенно. И то, что там новые электростанции, самые безопасные, самого безопасного в мире атомного производства не существует. И что скажет вот этот господин Тульский, если, не дай бог, у нас, кстати, в Смоленской области тоже есть атомная электростанция в Десногорске. Не дай бог вот что-нибудь, а гарантировать сейчас ничего нельзя. Произойдет у нас в России что-нибудь подобное Чернобылю. И что тогда скажет господин Тульский?
Вопрос Сергею Филатову. Как, по-вашему, потянет ли завтрашний допрос Вячеслава Дудки коррупционную цепочку фигурантов его дела и членов его бывшей административной команды?
Ну, следствие идет путем объединения дел, делу Волона, делу по Волкову, где сейчас, в общем-то, предъявлено, я так понимаю, обвинение Вячеслава Дмитриевича. Отдельным эпизодом идет уголовное дело по закупке медтехники руководителя департамента здравоохранения Лазарева. И дальше, значит, если мы будем смотреть, вот Гаврилин, руководитель правового департамента, на него тоже, в общем-то, Генпрокуратура уже возбудила уголовное дело, и в суде рассматриваются эти вопросы. Это, очевидно, здесь показательный процесс. Я думаю, это будет как одно из эпизодов. Цепочку она может не потянуть, а вот эту мозаику они хотят, в общем-то, сложить для того, на мой взгляд, действительно, я соглашусь с многими мнениями, которые здесь прозвучали, действительно хорошо отрежиссированный спектакль. Не более того, он абсолютно ничем не связан. Конечно, апофеозом всего этого будет обвинение Дудки во всех там грехах, которые были совершены до него, и которые он не совершал, и все. И потом, естественно, Единая Россия должна выйти на выборы чистой с новым руководителем региона и сказать, что Единая Россия самый, так сказать, достойный член общества состоят. Вот это, на мой взгляд, оно очевидно. Конечно, не сейчас, оно будет перед выборами очевидно.
Вопрос Михаилу Тульскому. Напоминает ли разыгрываемый сценарий в Туле такую подготовку к показательной порке, чтобы другим неповадно было?
Нет, это, конечно, не показательная порка, это просто один из частных случаев. Это вот мы сейчас видим и Матвиенко, и Зеленин, и Дудко. Это все губернаторы, которые, по мнению Кремля, не обеспечили бы результат Единой России. И теперь ставят тех, кто, так сказать, может обеспечить. В той же Тверской области, допустим, поставили тоже силовика, который будет работать в регионе, будет собирать всех глав сельсоветов и обязывать их, так сказать, рисовать результаты там по 80-90% за Единую Россию, чтобы в целом вышло с учетом городов вот эти 60-65. Вот. А Зеленин, он там отдыхал в Куршевеле постоянно, в Москве, в области почти не появлялся, поэтому ему лень было собирать глав сельсоветов, так сказать, и внушать постоянно, чтобы они не расслаблялись. Вот проблема для Кремля только в этом. То есть Кремль решает для себя вот такие проблемы. Что касается, я все-таки два слова бы сказал, опять же, про эту атомную энергетику. Во-первых, Германия не отказалась от атомной, а там закрывают только старого образца, а все новые будут работать и, так сказать, будет дальше она развиваться, и в Германии тоже. А во-вторых, и у нас, вот как бы, слушатель из Тульской области называл районы, в которых нет атомной электростанции, в которых, если есть какая-то заброшенность и смертность, то это совершенно никак не связано с атомной энергетикой. Более того, я приведу, если говорить о смертности, то в СССР и в России наименьшая смертность была как раз в 87-88 годах, как раз после Чернобыльской аварии. То есть Чернобыльская авария не вызвала никакого повышения смертности. Наоборот, после нее смертность уменьшилась. Правда, это с Чернобыльской аварией напрямую не связано, а связано с антиалкогольной кампанией, что меньше стали пить, а больше, так сказать, меньше стали умирать от алкоголя и связанных с этим вещей, да. Но, тем не менее, никакой заметной статистики, никакой смертности, именно связанной с атомной энергетикой или с какой-то другой, мы не видим, и нечего здесь пороть бред всякий.
Вопрос Сергею Филатову. На какие проблемы региона следует обратить внимание новому губернатору, по-вашему? Ну, оставим этот вопрос в воздухе. Ну, уже прервалась у нас связь с Сергеем Филатовым. Напомню, что Следственный комитет России назначил на 17 августа допрос бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки, в отношении которого возбуждено дело о взяточничестве. И дело экс-губернатора Тулы мы обсуждали с Михаилом Тульским, президентом исследовательского центра «Политическая аналитика». Он был у нас на прямой телефонной связи. И Сергеем Филатовым, руководителем фракции «Яблоко» в Тульской городской думе. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Это священное писание только потому, что никто не знает, чем их заменить. Никто не соберет все стороны вместе и не выработает новое Дейтонское соглашение, которое направит страну на путь интеграции.
Автор статьи «Смерть боснийского государства» о будущем Боснии вне ЕС и НАТО. Слушайте программу «Время и мир» в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.